Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
А раз в поезде одном сидел военный, обыкновенный купец и франт, сидел он с краю, все напевая, три перпету, цена, цитуцы, реверсали, ерцем, перцем, шишкарверцем, лом, цадрица, отца, отца.
Это голос московского писателя Асара Эпеля, умершего 20 февраля на 78-м году жизни. В «Поверх барьеров» он впервые выступил в 1993 году.
Но в московском нашем шкафу обреталась поразительная венская вешалка для сюртучных брюк. Вся из черешневого дерева, с бархатными прокладками, с золотой декадентской надписью «Элегант». «Морец, морец, морец из дершанстер элегант».
Асар Эпель в «Поверх барьеров». Архивные записи во второй части этого выпуска. Начнем же с другой передачи.
Мой выход. Я сейчас. Еще минуту. Нет, не успеть. Ни слезы, ни мольбы уже не превратят все это в шутку. Распахнут занавес в настороженный зал. Под пулеметы глаз, локаторы ушей, под светом фонарей я встал. Я беззащитен перед вами. Я мишень.
В рубрике «Наши современники» монологи театрального режиссера Петра Монастырского. Ему 96 лет, живет в Самаре. Народный артист СССР, лауреат государственной премии. Работал в театрах Воронежа, Ярославля, Красноярска, Новосибирска, Самары, Тольятти.
Я пришел в театр в 55-м году в России. Было в те годы около 1500 театров. Театры такие, театры получше, еще лучше. Но было 7 театров экстра-класса. Это Воронежский, Горьковский, Свердловский, дай бог память, еще какой-то, и наш Куйбышевский. В театре работали отличные актеры. Бурре, Шибуев, Чекмасова, Колесников. Ну, тогда еще начинавшая забирать бразды в свои руки Ершова, Зина Броварская. А театра не было. Они занимались своими личными делами. Там кого-то кто-то обидит, он пишет анонимку. Я, бывало, приходил в театр, на подоконнике лежали десятки анонимок. А зрители приходили, уходили, неинтересно было. Я в Воронеже работал и ставил там «Горькие травы». Такой был роман. Я сделал инсценировку. Все шло нормально. Сегодня генеральная репетиция. Зал пустой. Нет, не зрителей нет, а просто генеральная репетиция. Но я один сижу в зале. Занавес еще закрыт. Вдруг открывается дверь зрительного зала. И входит струйка гвистов. Ничего не говорят тебе, ни здрасте, ни до свидания. Проходят, садятся в третьем ряду. Зал пустой, может садиться хоть где угодно. Ну, я жду. Чего бы дальше? Тогда же атмосфера была в воздухе. Сидят, молчат. Но мне надоело ждать, мне надо начинать репетицию. Один в штатском был, я к нему подхожу. Я говорю: извините, здравствуйте, вы кто такие? Ну и вот, ГБ. Зачем вы вошли в зал? Идет репетиция. Мне вы не позвонили, чтобы меня спросить. Директору тоже. Мы хотим посмотреть сцену про Сталина. Какого Сталина? Там нет сцены. Неправду говорите. Приходите на спектакль через 2-3 дня и увидите. Нам хочется посмотреть, как идет репетиция. И вчера надо было прийти, шла сказка хорошая. Надо было сказку прийти смотреть, как идет репетиция. Ну, вы знаете, тут там не шутите. Я говорю: ну, как хотите. А тут актеры стали высовываться из-за занавеса. Я говорю: мы спектакль, репетицию не начнем, пока вы не извинитесь и не уйдете. Встал, говорит: извините, пойдемте. И все вышли. Это была тогда цензура. Я, конечно, репетицию провел, потом пошел к Хитрову, первому секретарю. Он потом стал министром сельского хозяйства. И говорю: что это такое? Вошли без разрешения. Петр Львович, так будет и дальше. Он мне говорит. Беру со стола лист бумаги, пишу: прошу уволить. И меня уволили. Я поехал, Петр Проскурин. Я поехал к нему домой, он жил в Орле. И рассказываю ему всю ситуацию. Ах, такие сильные. машину, поехали в Москву, в ЦК партии. Он наверх со мной, я там повторил весь этот рассказ. Тот мужик, который сидел, не знаю, в ЦК. Езжай в Воронеж, все будет в порядке. И больше ничего не сказал. Мы поехали в Воронеж. Как нас этот Хитров принимал, как родных. А месяц спектакль не шел. А раз не шел спектакль месяц, то публика на него рвалась, как окаянная. За 40 лет, я 40 лет руководил театром, за 40 лет все-таки удалось создать своего зрителя, который, придя в театр, с нами внутренно конфликтует или влюбляется. Ну, например, я поручил артисту роль Яго Отелло, и он мне прожужжал уши, что Яго отрицательная фигура. А Яго действительно отрицательная фигура. Но у Станиславского железной рукой написано: хочешь играть злого, ищи, где он добрый. Для того, чтобы понять человека, он должен быть не прямым, не лобовым. Тогда его трудно узнавать. Тогда он может очень долго морочить голову. А зрительный зал включается в эту борьбу. И я любил очень после окончания спектакля поднимать воротник зимой, пристраиваться к какой-нибудь паре и прислушиваться, что они там шепчутся. Если идут и говорят о том, что они будут ужинать сейчас, я их бросал, они мне не интересны. Если они молчали, я прислушивался, шел с ним, когда же они заговорят о спектакле, а они, сволочи, не говорят. Я 70 лет работаю на периферии. 70 лет, с 34 года. Я знаю, где, откуда река течет, куда она впадает.
Здесь нынче солнце ярко злую зиму в ликующее лето превратило. У нас на голове венок победный, доспехи боевые на покое. Весельем мы сменили бранный клич и музыкой прелестной грубый марш.
Вот Коля Засухин, когда он играл Ричарда Третьего, он первый акт играл нормально, а на второй он не мог играть в том же платье. Он был мокрый. Его переодевали, надевали ту же одежду, и он выходил и играл. Он зря ушел из Самары. Его сманили на роль Ленина. Ну, конечно, какой артист откажется в те годы играть роль Ленина? И его пригласил Ефремов. Я звонил Фурцевой. Я уговаривал его, что Коля пропадет в МХАТе. Не надо его трогать. Тут он первый артист. А там дворник больше места занимает, чем будет занимать Коля.
Но если Ричард не получит царство, каких ему ждать радости от мира? Так мучусь я, чтоб захватить корону. Я от этих мук,
страшных мук,
избавлюсь, расчистив путь кровавым топором.
У нас как было? Не очень честно повела себя Грязнова. Варшавскую мелодию она играла. Она была любимица города. А потом мы с ней гуляли как-то вот тут, где пиво пьют. Дно. И там сидят мужики, бьют облу, а ствол дерева. Модница была, модница. Ну, она первая, может быть, в Самаре, шила сама себя. Брюки полосатые. Вот мы идем, а эти ребята, которые бьют воблу, они ей смотрят вслед. И вдруг один из них так довольно громко говорит: «Ну, блядь, пират». Остановилась, пошла на него. Прямо к носу, к носу. Заподошел, он оробел. Она ему говорит: «Ширинку застегни». Ну вот, Грязнова. Это было, когда она играла «Варшавскую мелодию». Наш спектакль «Золотая карета» представили государственной премии. И приехал сын Рубена Симонова еще с одним москвичом смотреть спектакль. Достоин он или недостоин? Вот они вышли днем на набережную, гуляют. А навстречу идут три или четыре девки. Красивые, хорошо одеты. Они... Эти девушки останавливают Симонова и говорят: «А мы вас знаем. вы артист Симонов. Он говорит, хорошо, что вы меня знаете. А вы кто? А мы, бляди, 75-й год. После этого была вот Наташа, Наталка Полтавка. Она умерла в 83-м году, и ей было 40 лет. У нее определенный диагноз – олигодендроглиома. Меня интересовало, я же не знал этого. Делал операцию Нестеров, знаменитый профессор, который упал с крыши, насмерть убился. Меня интересовало злокачество. Мы знали, что рак. Но какой рак? И вот он вышел. Я встретил его с такой флягой водки. Он потный. И я спрашиваю, ну что, злокачественное? Он говорит, лучше было бы злокачественное. Почему? Он долго со мной не разговаривал. Злокачественная, она, как правило, локальна. А это, каждый сосуд был обмотан, и это неоперабельно. И она умерла в 83-м году. Она была моей женой.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Наши современники» вы слушаете монологи старейшего театрального режиссера России Петра Монастырского.
Помнишь, когда я была маленькая девочка, ты приходил в гости к моим родителям и рассказывал мне сказки перед сном, помнишь?
Да, помню.
Тогда ты был для меня дядя Фредерик, а теперь ты мой муж. Смешно, правда? Хотя это смех сквозь слезы.
Главное, мне кажется, прелесть нашего того театра, которым я 40 лет руководил. Мы занимались воспитанием и формированием актерского мастерства молодых людей. Была школа. Вырастали на моих глазах мастера, которым можно было поручать большие, центральные, ответственные роли. Я был в студии у Товстоногова и видел, как репетирует Товстоногов. Вот он так сидит, очки здоровые такие, на сцене идет репетиция варваров, а он смотрит, а Стрижельчик что-то не то делает. И Товстоногов в зрительном зале... И тот останавливался, он понимал, что не то делает. Вот когда режиссер так спелся с артистом, что артист понимает с полуслова, что надо режиссеру. Я не имею права актеру сказать громче, тише, медленнее. Есть такие категории, которые вытекают из системы отношений. А сказать громче... А это не связано с тем, как он с партнером разговаривал. Они знали, что я смотрю, и вели себя. Я работал одно время у Ростовцева. Был такой в России у нас, в Ярославле, художественный руководитель. Но зануда, но страшный человек такой. Он, когда приходил в театр, артисты дрожали, боялись его. И тогда играли хорошо-хорошо. А там были хорошие артисты: Свободин, Чудинова, Нельский. Тогда артисты придумали, что сделать, чтобы его надуть. А он сам придумал, что делать, чтобы они не знали, что он в театре. Он присылал горничную свою, которая вешала на вешалку его шубу, а его самого в театре не было. Все понимали, что Иван Мертвый Глаз, Иван Мертвый Каин, как только его не звали. Да, шуба. Ванька в зале. Потому что если, не дай бог, Ванька увидит, что ты нарушил что-то в спектакле, тебе не сдобровать, он тебе все там вот вырвет. Он писал пером рондо, что там Иван Иванович, будешь валять дурака, вот в этом месте тебе не жить. Вот такие вот дела. Смотрел я репетиции с ним, это школа была, это был мой второй театр после Воронежа. Он приходил с лайкой, у него лайка была, собачка. Он насыпал на кресло, репетиция за пустой, сушки. И эта лайка, он говорит, значит, плохо, значит, не получается у артиста. Шутка шуткой, умел прекрасно делать Горького, Чехова, Тургенева, Толстого, Островского. Но когда ему давали советскую пьесу, он не знал, что там в ней делать.
Какой ужас!
Ужас! Ужас!
Надо что-то делать. Надо, может быть, Нику взять машину и поехать.
А не разминуться с врачом?
Да, что же делать? Что-то же надо делать.
Ждать.
Перед тем, как приступить к работе над пьесой Леонова, я поехал к нему в Москву, потому что недавно провалился спектакль в «МХАТе», «Золотая карета», на «Малой Бронной». У нас один такой был мужик, как Леонов, и, конечно, надо было посоветоваться. Я поехал к нему, пока ехал по Садовому кольцу, в троллейбусе из окна выглядывал и смотрел. Стоят дома в лесах, металлических этих лесах. Бегают рабочие, переносят. И у меня мелькнула мысль, а что такое золотая карета? Это ведь Россия разрушенная, ее надо восстанавливать. Надо ее взять в леса. И мы построили металлические леса на сцене. Играли в лесах. И вот я приехал к нему домой и говорю: «Здрасте, Леонид Максимович, здрасте. Вот я такой-то народный артист. Ну и что? Я буду ставить ваш. Так, как это буду. Я разрешу, будешь, не разрешу, не будешь. Ну, разрешите, пожалуйста. Золотая карета». «Да какой ты золотая карета! В МХАТе провалилась, на Малой Бронной!» И сказал хорошее слово. «Так ты там в какой-то затрушенной Самаре хочешь поставить?» «Не-не-не-не-не-не, не выйдет, не дам, не дам». «Что ты сделаешь? Я же знаю, что ты там сделаешь. Там, когда он приходит в шинели, на именины к Марьке, в шинели, после Курской дуги, слепой, приходит и достает из-под борта шинели розу в разрушенном городе зимой. Слепой человек нашел розу. А ты как понимаешь это дело? Ведь ты ж сыграешь как? Он дает, а Марька сделает Книксон и скажет: «Мерси». Я говорю, его стал уговаривать. Он говорит: «Знаешь что, золотой кареты 4 экземпляра. 4 редакции. Какую ты редакцию будешь ставить?» Я говорю: «Выберу, ну 4 уж можно выбрать». «Я знаю, ты помараешь ее. Ты ее помараешь. Вы же там берете карандаш и шибко сверху донизу полоски ставите». Я говорю: «Ну что, Леонид Максимович, ну зачем же? Я буду внимательней». В общем, он не разрешил ставить. Я приехал в Самару и взялся за спектакль. А 4 варианта, что с ними делать? 4 варианта – это 300-400 страниц пьесы. Как это? Если я поставлю все, то что будет спектакль? И потом публика с ума сойдет сидеть 8 часов. И нет, это нельзя. Надо что-то сделать. И я поморал один экземпляр так, как я, в общем, умел морать пьесы. Но Ричард, в Ричарде 4500 строк. Ему идти 6 часов. А шел он у нас 2,5 часа. Я все поморал. И Леонида Максимовича поморал. И поставили спектакль, он получился. И он в конце подносит ей розу ужасно. Потом это, когда он дарил на именинах, это само собой. А когда заканчивался спектакль, вышло, что спектакль о молодых людях, об их чистоте, об их верности друг другу. И спектакль пошел. И мы решили повезти его в Москву. Играли в театре Маяковского. Леонов узнал об этом. И он пришел на спектакль. И я стою у двери и смотрю. Это же и он сам и пришел. Леонид Максимович: «Здравствуй. Ну ты что, все-таки поставил?» У него был инсульт. И вот так немножко. Я говорю: «Не бойтесь, хороший спектакль. Ну, это мы посмотрим». И они пошли в ложу, в центральную ложу у Андрея Гончарова. Они там сели, и я с ними сел. Охрана. И вот мы сыграли спектакль. И зал встал. И мы видели, как Леонид Максимович идет по залу, по центральному проходу. Все стоят, ему аплодируют, а он идет по залу. Входит на сцену, пожимает мне руку. Ну, в общем, занавес закрыли, закончилось. Я его: «Ну, Леонид Максимович, как по вашему спектаклю?» «О, ничего, молодец. Только вот ты убери козу, Я спрашиваю, какую козу? Там никакой козы нет. Убери козу. Я говорю, хорошо. Что значит убери козу? Через некоторое время, оказывается, он раскрылся. В текст Леонова вкрапили стихи Светлова и про хлеб на корм. Я люблю спать только со своей женой. Мне никакие Светловы не нужны.
Там, где небо встретило с землей, горизонт родился молодой. Я бегу, желание гони. Горизонт отходит, горизонт отходит, я за ним.
Когда чувствую, что надо снимать, снимаю. И не то, что публика перестала ходить. На Левшу перли долго и много. И мы решили, ребята, валяет дурака, начинает халтурить в клоунских колпаках. Надо снять. Сняли, и мы стали получать письма. Почему сняли такой спектакль хороший? А мы уже знали, что он не хороший. Нам он уже не нравился. И тогда мы поставили новую редакцию под названием «Левша-92». Снимаю тогда, когда я вижу, что спектакль теряет выстрел, что публика так в антракте может не вернуться, сразу становится ясно, дело пахнет керосином. Но в чем прелесть нашего театра была, того за 40 лет, что молодые люди, которые приходили, даже школьники, они смотрели, как взрослые смотрят спектакль.
Я иду на сцену, как на бой. Кто там сказал, что это лишь притворство? Здесь ты обязан жертвовать собой и делать вид, что это, в общем, просто. Если сердце разорвется на бегу, когда уж ничего нельзя исправить, позвольте, если только я смогу, на память жизнь свою оставить.
Девяностошестилетний театральный режиссер Петр Монастырский в рубрике «Наши современники». Его записал в Самаре Сергей Хазов. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.